Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 23 мая, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, вы пишете через Телеграм, вы дозваниваетесь и выходите в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва» без предварительного отбора. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. В городе пятибалльные пробки. Дальше, как обычно по пятницам бывает, нам обещают 3 часа одинаковых по напряженности. В данном случае 6-бальных пробок в 5, в 6 и в 7 вечера. Красного много. И сейчас при пятибалльных пробок много красного на Московской кольцевой автодороге, много красного на третьем транспортном кольце. Но, и на это мы обратим внимание, много красного в центре города. Больше того, в районе Москворецкой набережной сейчас довольно много бордового цвета, то есть пробка в сторону Кремля по Москворецкой набережной от высотки на Котельнической. Соответственно, вот тут вот совсем плохо с движением. Судя по тому, что я вижу, здесь, по сути, ну, совсем медленно можно передвигаться. Можно совсем медленно передвигаться по Устинской набережной, по Яузской улице, по Яузскому бульвару. То есть во всем районе там нормального движения, насколько я понимаю, нет. Может быть, какие-то перекрытия. То же самое. Бордовый цвет на улице Серафимовича, красный цвет на Якиманском проезде, а по Большой Якиманке к этой пробке пока еще подъехать можно более-менее спокойно. Валовая улица, это уже Садовое кольцо, тут тоже стандартная история, довольно много красного в районе метро Октябрьское, метро Добрынинское, а вот у Павелецкой сегодня пока, во всяком случае, движение нормальное.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство на год продляет обязательную продажу валютной выручки. Требование теперь будет действовать еще до 30 апреля 2026 года. Принятое решение, как сказано, обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок. Почему приняли такое решение? Первая тема. Вторая. Роснедра объявили, что Россия обеспечена большинством редких металлов, какими на 100, а какими даже на 400 лет. У страны, как говорят в агентстве по недропользованию, в значительной степени запасов достаточно. Но насколько точно все это можно подсчитать, теперь вот говорят, геологоразведка даже не нужна. Это что значит, что уже все изучили, мы точно понимаем, что у нас в недрах. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь новости, которые в эти минуты приходят. Соответственно, на Украине объявили, как пишет агентство РИА Новости, о запуске некого инвестфонда в рамках соглашения США о недрах. ВСУ об этом сообщает Хинштейн. В результате ракетного удара по Курскому Льгову повреждены 64 частных дома и 28 квартир. ВСУ нанесли 9 ударов по Каменке Днепровской Запорожской области. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на администрацию Каменска-Днепровского муниципального округа, собственно. Цитируем новости с ленты агентства ТАСС. Теперь переходим на ленту РИА Новостей. Гарвард подает в суд на американские власти из-за запрета на прием иностранных студентов со ссылкой на документы. Пишет об этом агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Первая тема. Присоединяйтесь к обсуждению. Правительство на год продлевает обязательную продажу валютной выручки. Теперь, как написано в документе, подписанном премьером Михаилом Мишустиным, требование будет действовать до 30 апреля 2026 года. Тут в телеграм-канале Кабмина сообщается, что принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок. С 25 мая 2025 года экспортеры, включенные в утвержденный указом президента перечень, обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Александр Лосев, финансист и член Президиума в Совете по внешней и оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, почему приняли решение о продлении вот этой обязательной продажи?
Ну, на самом деле, обеспечить стабильность валютного рынка – это не только про валюту, это про инфляцию, это про функционирование экономики, экспорта, импортных операций и так далее. Вот как отмечает в своем недавнем обзоре рисков финансовых рынков Банк России, сейчас на валютном рынке основным фактором укрепления рубля – это соотношение спроса и предложения на иностранную валюту. То есть, если отменить продажу валютной выручки, то вполне возможно произойдет какое-то событие, которое заставит экспортеров это придерживать, допустим, да, и мы можем увидеть ситуацию, которую мы наблюдали в конце ноября прошлого года, когда рубль за 3 дня там обвалился на 15%, там тестировал отметку 115 за доллар, и было непонятно, что с этим делать. Да? Вот такой стабилизирующий фактор есть. Но на самом деле времена немножко изменились, да, потому что российский валютный рынок, он повзрослел. Ну, то есть детские болезни внешней зависимости, которые были на протяжении последних 30 лет, они потихонечку уходят, потому что происходит массовый переход на расчеты в рублях и в дружественных валютах. И вот мне кажется, что именно этим продиктован такой вот небольшой, меньше половины 40%, да, объем, установленный указом президента. И получается, что вот когда национальная валюта в качестве международной расчетной валюты используется, то это, по сути, привилегия. Да, рубль становится международной расчетной валютой. И вот по данным Банка России, в первом квартале этого года доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок товаров и оказания услуг достигла 53,5%. Да? И вот как раз то, что указ говорит о 40%, это, по сути, ну, почти все остальное. Да, и это очень важно, потому что не продажа валютной выручки еще, это и отток капитала. Да, вот если товар поставлен за границу, но мы за него ничего не получили как страна, по сути, капитал остался там, это отток капитала. Ну вот с этим как раз, видимо, правительство и борется, и правительство, я думаю, что объяснило необходимость и важность подобных вещей.
Когда говорят о неком списке тех, кто должен обязательно продавать, кто входит в этот список, как он формируется?
Список закрытый, но, скорее всего, туда входят все экономически значимые наши экспортеры, ну, крупнейшие компании, у которых валютная выручка – это не эпизодическое нечто, а то, что является им постоянным потоком.
Теперь еще, чем объясняется, что обязательно продавать надо не менее 40%? Во-первых, вы уже об этом говорили, это надо расценивать как новацию вот на этом направлении регулирования, и если да, то почему 40?
Ну, смотрите, до недавнего времени, первый указ, давайте вспомним, 22 год, 80%, потом кого-то снижалось, и вот до недавнего времени продавали 25% валютной выручки. Ну, требовалось. Но, согласно данным Банка России, оказывается, экспортеры продавали 90% валютной выручки. Почему? Да потому что сейчас из-за такой высокой ставки, где держать валюту и привлекать рубли в кредиты через операцию валютного свапа или как-то еще, невероятно дорого. И на многих уже экспортеров и больших компаний у банков закончились лимиты кредитования. И получается, что у компании, у экспортеров, ну, такая дилемма. Либо вы берете рубли по 30% годовых и оставляете валютную выручку на заграничных счетах и несете эти расходы каждый день там постоянно, да, если вам нужно заплатить платежи в бюджет и оплатить работу смежников, там, заказы, да, платить зарплаты или какие-то инвестпроекты, либо просто продаете валютную выручку и просто сидите на этих потоках, то есть конвертируете валютную выручку в рубли и получаете, по сути, тот свободный денежный поток, который вы можете использовать для деятельности. Вот если мы исходим из того, что больше 50% в рублях уже в экспортно-импортных операциях у нас, то как раз 40% валютной выручки – это 40% от тех других 50%. Да, это, по сути, еще 20%, остается 30%. То есть это, в принципе, так же жестко, как в 2022 году.
Скажите, с вашей точки зрения, вот это продление, оно последнее или, скорее всего, и в 2026 году будет что-то подобное?
Я думаю, что не последнее, да, потому что мы понимаем, что в условиях санкционной войны, экономической войны, внутренний рынок необходимо защищать. Посмотрите, Китай, несмотря на то, что он торгует со всеми, несмотря на то, что пошлины, конечно, пошлинами, но тем не менее, Китай всегда, изначально, десятилетиями защищал юань. Внутренний рынок и внешний рынок. Да, есть офшорный юань, есть оншорный юань. Да, вот это вот контроль за движением капитала и контроль за тем, где работает этот капитал. Это очень важно, особенно в условиях, когда мы отрезаны от глобального рынка капитала, не должны, по сути, выживать за счет тех денег, которые есть у наших компаний, тех, которые есть в стране.
Теперь вопросы от наших слушателей. Вот, например, 219-й формулирует. А что, есть такие импортные товары, за которые, которые можно купить за рубли?
Есть. Ну, смотрите, газ, да, там мы расплачиваемся, да. Есть те страны, где мы делаем такой клиринг в рублях. Да, а давайте вспомним советский переводной рубль, с которым мы торговали с Индией. Да, и вообще вот контракты в национальных валютах, да, рубль на самом деле используется некоторыми странами-посредниками, да, которые поставляют нам товары, допустим, из Европы, но при этом должны покупать наш газ, наше удобрение, там, нашу нефть, наш металл. Да, они просто у себя внутри, в своем контуре финансовом, проводят это все в рублях, да, чтобы не светиться через SWIFT и не получать санкции от Запада. Так, поэтому да.
Да, теперь работает. Еще один вопрос. Павел 835. Он так формулирует: если валюты станет совсем мало, свалится ли курс к 50 рублям за доллар, как это было летом 2022 года? От этой обязательной продажи валютной выручки курс в итоге зависит?
Отчасти. Да, то есть это на самом деле стабилизационный механизм. Но если вот сейчас вот Центральный банк говорит, что почти 90% валютной выручки продается, несмотря на то, что разрешенная квота была 25, теперь будет 40. 90% продается. То есть вся валюта, которая можно каким-то образом привести сюда на валютный рынок, а это достаточно ограниченные возможности, ну, кроме юаня. Да и с юанем тоже не так все просто. Все продается, потому что такая жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка, такие запредельно высокие ставки в рублях, они просто заставляют продавать все, потому что вы в валюте столько не заработаете. Поэтому да, может быть курс и дальше укрепляться. До тех пор, пока Центральный банк наконец-то не начнет снижать ставку.
Ну и последний чисто уточняющий вопрос. Когда мы говорим об обязательной продаже валютной выручки, Григорий интересуется, а белорусские рубли тоже обязательно продавать?
Ну, понимаете, я не уверен, что у нас валютная выручка есть в белорусских рублях.
Спасибо. Александр Лосев, финансист, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. 724, так получается, что ли, что от ЦБ не зависит курс рубля сейчас? Ну вот, вы только что послушали объяснение Александра Лосева. Мне кажется, что там можно было попытаться найти ответ на этот вопрос. Григорий рассказывает, что ездил в Турцию с рублями, и нет, говорит, проблем везде, как он утверждает, принимают. Ну, собственно, все из того, что вы успели написать и прислать нам на СМС-портал или через Телеграм. Напомню, это радиостанция «Говорит Москва». Переходим к следующей теме.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем следить за новостями. Житель Бангкока обнаружил взрослого питона в туалете дома. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на издание «Бангкок Пост». Это, соответственно, местная газета. В подробностях, видимо, уже в ближайшие минуты или часы вы сможете эти сообщения прочитать уже где-то в интернете или послушать в выпусках новостей. Мы переходим к следующей теме. Россия, говорят, в Роснедрах обеспечена большинством редких металлов на 100, а по некоторым некоторым вариантам даже 400 лет. У страны в значительной степени запасов достаточно, говорит руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов. Анализ имеющихся ресурсов важен, это уже цитата, из того, что он говорил, если мы его будем распространять за пределы редких земель, то увидим, что большинство металлов, такие как ниобий, тантал, в значительной степени обеспечены. Казанов объяснил, что в отношении таких металлов дополнительная геологоразведка не нужна, но требуется выбор оптимальных сценариев освоения. Павел Плечев, или Плечев, Павел Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, я Плечев.
Плечев. Павел Плечев, профессор геологического факультета МГУ и доктор геолого-минералогических наук. Павел Юрьевич, скажите, пожалуйста, а вот насколько точно все это можно подсчитать? Вот в данном случае Казанов говорит, мы обеспечены на 100-400 лет.
Вот я бы не стал так говорить, потому что давайте просто отмотаем на 100-400 лет назад. Вот если мы возьмем 400 лет назад, вообще нужны были кому-то редкие земли, о них даже никто и не знал, потому что все редкоземельные металлы открывали на рубеже вот 19-20 века, да, в начале 20 века. А, опять же, даже когда их открыли, выяснилось, что их очень сложно отделить друг от друга. Это отдельная технология, которая, к сожалению, до сих пор не имеет вот такого простого решения. Но, с другой стороны, потребление редкоземельных металлов сейчас очень быстро растет, практически в геометрической прогрессии. Это связано и с электроникой, и вот с этими суперсильными магнитами, и с электромобилями. А куда повернется прогресс, в каком количестве понадобятся нам эти металлы через 100 лет, практически никто не может сказать, потому что настолько быстро все меняется, что это просто непредсказуемо. И даже вот если мы посмотрим, самый дорогой из редкоземельных металлов, не один, который, собственно, применяется в супермагнитах, его цена колеблется на порядке. То есть вот сейчас он порядка 73 долларов за килограмм, но, допустим, несколько лет назад он, как, ну, у него был пик там около 400 долларов. От этого зависит рентабельность. Но от этого зависит вот этот спрос и предложение. Поэтому у нас действительно хорошая ситуация в России, что у нас разведано уже там около 30 миллионов тонн месторождений редкоземельных металлов, а потребление сейчас значительно ниже. То есть я вот посмотрел наши внутренние потребности, и нам хватит даже не на... Вот при нынешнем развитии, вот если все застопорить, нам даже не на 100-400 лет, а на 9 тысяч лет хватит. Но вот я бы не стал зарекаться, что через там 10 лет или через 20 лет потребность вырастет на порядке, и редкоземельных металлов вдруг резко не станет. То есть станет не хватать.
Вот смотрите,
новый проект, этот редкоземельный металл начался в России, буквально стартовал в этом году. Да.
Когда Казанов говорит, что дополнительная геологоразведка не нужна, имеется в виду, что все работы уже проведены или просто уже нашли столько, сколько нам надолго хватит?
У нас есть очень хорошие месторождения, которые представляют собой хорошую сырьевую базу. И их, по крайней мере, хватит. Не надо сейчас прямо искать новые месторождения, потому что в первую очередь надо освоить уже открытые. Но если они будут освоены, а потребности будут расти, естественно, потребуется, мне кажется, и геологоразведка, и вот эти химико-технологические работы. Потому что редкоземельных металлов, на самом деле, даже, ну, то есть их много мест, где их можно добывать. Но сама по себе процедура, она очень экологически неприятная и сложная, металлически сложная и дорогостоящая. И поэтому мало найти месторождение, надо весь комплекс вот этих вот технологических, всю технологическую цепочку выстроить, чтобы от руды, от добытого сырья получить вот эти изделия для потребления.
Когда, говорят, требуется выбор оптимальных сценариев освоения, это примерно то, о чем вы только что говорили?
Абсолютно точно, да.
А как это может быть? Вот от чего можно отказаться, заменив на это и таким образом снизив затраты на добычу таких редкоземельных металлов?
Ну, я так понимаю, что сейчас как раз идет очень крупное обсуждение, привлекаются многие институты для того, чтобы выработать вот эту стратегию, потому что это очень многоплановая вещь. Можно как деды добывать, да, там, ну, то есть вот сто лет назад разделяли химическим путем. Это очень дорогостоящая вещь, да, то есть вот как бы можно, то есть существуют там десятки методов разделения и производства, производства этих металлов, но надо выбирать, что конкретно в данной, для данного месторождения с данным набором технологий актуально.
Скажите, это особенности нашей территории или, в принципе, история редкоземельных металлов? Это, в общем, поискать и найти можно в любой стране?
Практически в любой. То есть для того, чтобы были редкие... Ну, то есть в основном редкоземельные металлы связаны с... Кто-то мне дозванивается, извините, пожалуйста.
Ничего страшного.
Да, значит... В основном они связаны с щелочными магматическими породами. И вот есть такие породы карбонатиты, которые на, больше чем наполовину состоят из карбоната. Да? То есть, и вот они как раз имеют ураганное содержание редкоземельных металлов. И таких массивов, вот, например, 15 лет назад, когда это было не в моде, их было там 50 в мире известно. Сейчас больше 500, я думаю, что уже в тысячи приближается. То есть, когда возникла потребность в редкоземельных металлах, сразу стали находить вот эти потенциальные объекты, где могут быть месторождения. Где расположены эти массивы? Много где. То есть, в основном они связаны с такими древними территориями. Вот у нас на Кольском полуострове или там в Якутии, да, это такие, это называется щиты, да, где... Древние, очень древние породы выходят, которые потом активизировались там, вот, и вот эти этапы магматизма, они дают как раз вот похожие объекты. В Афганистане очень крупное месторождение есть, в Австралии есть, в Африке. То есть говорить, что в любой стране, наверное, нет, не в любой стране. Но вот там, где есть такие выходы древних пород, там, конечно, ожидается и появление вот этих карбонатитовых массивов, щелочных массивов, где большой вероятностью есть месторождение редкоземельных металлов.
Спасибо. Павел Плечов, профессор геологического факультета МГУ и доктор геолого-минералогических наук, был с нами на прямой связи. А Антон, 850-й, говорит, а я 25 лет назад учился в геолого-разведочном университете, и нам тогда говорили, что в России нефти хватит на 40 лет, а газа на 200. Но, во-первых, это было тогда, во-вторых, нынешние оценки, это ведь не про газ и нефть, это как раз про редкие металлы. Григорий говорит, это что, на даче тоже можно попытаться найти? Но вы представляете, технологии, при которых вы должны будете все это делать. Вы представляете, насколько это дорого? Дальше. Сергей, а я знаю, что газа хватает всегда на 20 лет, то есть разведка всегда на 20 лет вперед. Ну, в том смысле, и об этом, по-моему, и Павел Плечов говорил, что если чего-то вдруг через какое-то время будет не хватать, то вот оставшееся время будет потрачено ровно на то, чтобы найти, где еще это взять. Ну, примерно так. Это и называется геолого-разведка. На данный момент, напомню, руководитель Федерального агентства по недропользованию, говоря о редких металлах, говорит, что в отношении таких металлов на данный момент дополнительная геолого-разведка не нужна. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий нам рассказывает, что до начала обсуждения нами этой темы он, например, не знал не то чтобы о наличии, а о существовании, видимо, необи. Он даже пишет название этого элемента не очень правильно с точки зрения русского языка или с точки зрения химии. Я уж в данном случае не знаю, как правильно говорить. Но в любом случае, напомню, заявление Роснедр, от которого мы, собственно, отталкивались, оно вот в чем. Россия обеспечена большинством редких металлов на 100, а то и 400 лет.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 23 мая. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Мы работаем в прямом эфире. Вы пишете нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Пишите через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Вы набираете номер телефона 7373948, код города 495. И как только вам отвечают, это значит, что вы уже в прямом эфире радио «Говорит Москва». А можете не писать и не звонить, что не очень правильно, но тоже можно. Можно просто смотреть и слушать нас в интернете. Для этого есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
В городе пятничные пробки. Обычно по пятницам в это время 3 часа одинаковых по интенсивности, но очень заметных пробок. Сегодня одинаковая интенсивность — это 6 баллов, уже 6-бальные пробки. И дальше, как нам обещают, в течение 3 часов они не ослабеют. Во всяком случае, по прогнозам так, красного и бордового на карте московских пробок много, в центре города особенно, по-прежнему говорим про Кремлевскую набережную, по-прежнему говорим про Садовое кольцо на севере, от поворота в сторону площади 3 вокзалов до поворота на Тверскую, к примеру. Или, к примеру, внутреннее 3-е транспортное кольцо, тут тоже, как каждый день, сегодня тоже говорим о пробке от Беговой до проспекта Мира, по сути. Примерно так это выглядит. Ну и 3-е транспортное кольцо в районе Тульской, там нормального движения нет ни в ту, ни в другую сторону. Причем на внешнем 3-м кольце пробка начинается где-то в Лужниках, потом немного движения, потом перед Тульской опять серьезная пробка, а потом буквально получается до Автозаводской, да нет, даже не до Автозаводской, почти до Угрешской нормального движения нет, а там уже, как вы понимаете, совсем скоро и Волгоградский проспект, поворот на который тоже проблемный.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Президент требует уделить особое внимание безопасности детского отдыха. Как сказал на совещании с правительством Путин, этим должны заняться профильные ведомства. Но чего не хватает для безопасности детского отдыха? А главное, чья это причина? Это проблема тех, кто организует детский отдых, или тех, кто контролирует, как этот детский отдых организован? Первая тема. Вторая. В Минэкономразвитии анонсировали создание примерно 120 туристических автомобильных маршрутов. Теперь уже доступно 80 направлений, вот еще 120 обещают. А как создаются такие автомаршруты? Что значит, что такой-то маршрут включен в список доступных? Вообще, в чем проблема автомобильных путешествий по Российской Федерации в мае 2025 года? Это обсуждаем минут через 10 в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Срочное сообщение, которое приходит на ленты информационных агентств, Евросоюз, пишет агентство РИА Новости, планирует переговоры с представителями США на фоне заявления Трампа о пошлинах. Заявление Министерства обороны. Вот только что на ленте агентства РИА Новости возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица находятся в Белоруссии. Им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь. Ну, собственно, следим за новостями и приступаем к обсуждению тем.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одно сообщение. Конституционный суд Российской Федерации указал, что понуждение к заключению договора социального найма в связи с выселением из подлежащего сносу дома не является универсальной реакцией, но в ряде условий не может исключаться. Подробности, опять же, в следующих информационных выпусках. И если кто захочет более подробную информацию, то, может быть, в интернете или в средствах массовой информации. Но чуть позже. Прямо сейчас первая тема. Президент требует уделить особое внимание безопасности детского отдыха. Было совещание с правительством, на котором Путин сказал, что этим должны заниматься профильные ведомства. Он вспомнил недавние новости про пожар. Символично, что на востоке страны сгорел детский центр отдыха «Огонек». Поэтому нужно, чтобы мы уделили этому самое пристальное внимание. Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, чего не хватает для безопасности детского отдыха сегодня?
Вы знаете, я думаю, что после проблемы 2016 года, вот после той трагедии на Сямоозере, конечно, очень многое изменилось. И вместе с тем, по результатам сегодняшнего поручения президента, мы можем сказать, что, вернее, поручение президента, которое было дано на Госсовете, мы можем сказать, что есть опасения, конечно. Хорошо, что в Забайкалье в период возгорания детского лагеря «Огонек» не было детей. Но представьте себе, что это могла бы быть трагедия. Вместе с тем нельзя сказать, что надзорные органы, контрольные органы совсем ничего не делают. По результатам прошлого года было проверено более 35 тысяч лагерей нашими ребятами из МЧС. Ну, то есть было не просто проверено, а были проведены соответствующие планы по эвакуации, проведены не только проверочные мероприятия, но и подготовительные мероприятия. Устранены там более 5 тысяч нарушений. МЧС особо выделяет 1600 детских лагерей, которые находятся в лесистой местности, которые подвержены пожарной опасности. Конечно, в этом случае нужно быть особо внимательными. Мы понимаем, что это стихия, природные пожары. И вместе с тем необходимо обеспечить все необходимые достаточные меры, чтобы не допустить трагедии, ни водной, ни трагедии путем возгорания. Думаю, что каждый регион сегодня особое внимание уделит этой проблематике, потому что напоминание президента было не просто так, а чтобы просто не снимали руку с пульса, не снимали с контроля эти вопросы. Ведь каждый такой момент – это огромная трагедия. Вместе с тем и родителям нужно напомнить, что отдых детей, безопасный отдых детей – это и их задача, потому что по результатам ужасной статистики у нас в прошлом году больше 220 детей утонуло в водоемах. И большая часть из них утонули в присутствии родителей. То есть это как раз те вопросы, на которые стоит обратить первостепенное внимание, когда семья выезжает на отдых, в том числе на отдых на водоем. Ребенка ни в коем случае нельзя выпускать из-под зрительного контроля. Он ни на минуту не должен оставаться один возле водоема. Ну и многое другое. А сегодня очень важно для родителей еще обратить внимание, когда вы направляете детей в детский лагерь, обязательно поищите его в реестре организации детского отдыха и оздоровления детей. Если такого лагеря нет в реестре, это должно вызвать огромные вопросы, и не стоит доверять такой организации. Сегодня каждый регион формирует такой список. Вместе с тем, вот я буквально перед нашим эфиром посмотрела несколько регионов и их реестры. Есть информация только о прошлогодней проверке. Об этой проверке у многих организаций еще нет соответствующей информации. Вместе с тем, конец мая, мы понимаем, что в июне начнутся смены детские. И, конечно, мы не должны допустить ситуации, когда детский лагерь остался без проверки. Мы не знаем, как там обеспечена безопасность детей, и начинаем работать.
Макар, наш слушатель, 565-й, считает, что у нас повсеместно закрываются детские оздоровительные лагеря, потому что работают такие лагеря всего 3 месяца в году, а затраты на содержание инфраструктуры немаленькие. И если сейчас еще чего-то добавить, ну вот, к примеру, какую-нибудь дорогостоящую охрану потребовать или какие-то дополнительные требования по безопасности детского отдыха, то лагерей станет еще меньше. Во-первых, стало ли меньше лагерей? А во-вторых, это действительно чья проблема? Проблема организаторов или проблема государства?
Ой, вы знаете, вы подняли такой сложный вопрос. На самом деле, с момента, когда функции по обеспечению детского отдыха были переданы регионам из подведомства Социального фонда России, это уже была потеря для детской оздоровительной системы. Поскольку мы понимаем, что сегодня лагеря в основном выживают за счет действительно сезонности. Вместе с тем, Макар может не беспокоиться, все такие драконовские действительно методы, они обоснованные по безопасности, инструменты ввели еще в 2016 году, когда вот у нас в 2019 добавили, когда у нас основная трагедия произошла. И сегодня видеоконтроль, тревожные кнопки, оборудованное ограждение, видеонаблюдение, обязательная охрана, пятиразовое питание, медицинская помощь или медицинский пункт непосредственно. Это все обязательства детского лагеря, которые должны, безусловно, выполняться. Именно поэтому, конечно, складывается огромная себестоимость. И вот буквально вчера в Госдуме поднимался вопрос о недоступности детского отдыха. Это тоже большая проблема, потому что не все родители могут потянуть такую путевку. Мы понимаем обоснованность такой цены. И понимаем, что в свое время, когда президентом было принято решение о введении детского кэшбэка, лагеря смогли вздохнуть. Ну, то есть смогли немного на свои оборотные средства доложить денег, немного смогли оборудование модернизировать. И это действительно был большой плюс. Но сейчас объективно мы понимаем, что в бюджете таких средств нет. И все-таки очень-очень надеемся на возвращение вот таких вот гарантий. Это прежде всего важно для наших детей, потому что если мы их не будем оздоравливать, конечно, нам придется их в дальнейшем лечить. То есть это задача, которая является задачей национальной безопасности будущего здоровья молодого поколения. Я уверена, что детский кэшбэк, так называемый, вернется в конечном итоге. А сегодня регионы помогают лагерям снижением стоимости налогов на имущество, земельных налогов, если они относятся к муниципальным или к региональным землям. А нужно отметить, что закупка путевок детского отдыха со стороны регионов идет достаточно активно, требования высокие, как правило, в дополнение к контрольно-надзорным проверкам. Идет проверка непосредственно самого заказчика, и это дополнительные требования, как правило, и по образовательной лицензии, в том числе и по интересному плану пребывания детей. Ну, то есть я не могу сказать, что мы ждем прям обвала, что называется, по количеству детских лагерей, потому что то, что уже произошло, вот это, ну, то есть обвал уже произошел в период передачи на регионы этих полномочий. Сейчас есть надежда на постепенное восстановление, если будет обеспечение средствами.
Ну и последнее. Вы чуть выше в нашем разговоре упоминали про то, что в прошлом году 35 тысяч лагерей проверили в МЧС. В этот раз вот вице-премьер Чернышенко говорит, будут открыты свыше 40 тысяч лагерей. Так как это сравнимые цифры, правильно ли я понимаю, что каждый лагерь в обязательном порядке перед началом сезона все-таки проверяется?
Да, безусловно. Проверяется не только МЧС, проверяется Роспотребнадзором, проверяются соответствующие комиссии региональные. Если есть водный объект, то в обязательном порядке проверяется дно, берутся анализы на, ну, именно Роспотребнадзором. Ну, то есть это всесторонняя проверка обеспечения безопасности деток.
Спасибо. Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, была с нами на прямой связи со ссылкой на Российский союз туриндустрии. По данным на 2023 год, в прессе сообщали вот такие цифры. 40,5 тысяч детских лагерей, стационарных лагерей 2280, палаточных 521, лагеря труда и отдыха 5475, и в основном это все-таки лагеря дневного пребывания, которых 31722. Напомню, это данные со ссылкой на Российский союз туриндустрии по итогам 2023 года. Антон 429 жалуется, дочь говорит, в Клинский район отправляем, жалуется на сумму, на цены за без небольшого 100 тысяч рублей. А это, на секундочку, даже не рядом с морем. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, код города 495. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Минэкономразвитии анонсируют тем временем создание примерно 120 туристических автомобильных маршрутов. Сейчас, говорят, уже 80 направлений доступно, и с ними можно ознакомиться на портале путешествуем.рф. Это из рассказа министра Максима Решетникова. Мы уже цитировали сегодня высказывание Путина на совещании с правительством. Решетников на том самом совещании выступал. Просто это уже не про детские лагеря, а про автомобильные путешествия по Российской Федерации. По словам Решетникова, при создании маршрутов определяют приоритетные направления, которые ведут к крупным городам. В частности, дороги от Москвы до Краснодара и Новороссийска, до Архангельска, Санкт-Петербурга и Казани. Как работает эта история? Как создаются маршруты, которые признаются доступными в Российской Федерации? Президент Общенационального союза индустрии и гостеприимства Алексей Волков к нам присоединяется. Алексей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так как создаются маршруты автопутешествий, которые где-то в каком-то списке появляются, прочитав который, я как гипотетический турист могу быть уверен, вот по этому направлению мне, туристу, будет комфортно?
С чего начинается наш комфорт? Он, конечно же, начинается с какого-то места или города, или территории, с которой удобно стартовать. Как правило, это место, где можно заправиться, перекусить, может быть, что-то для себя приобрести, купить и так далее. Следующим этапом на маршруте может являться как заправка, так и место отдыха, либо объект туристического показа, например, какой-то арт-объект или, может быть, место для какого-то фотографии, например, или арт-объект. Это могут быть в том числе, например, объекты санитарной остановки. Это тоже, в общем-то, нормально в туристических маршрутах на автомобильных дорогах, это обязательно. В целом, любой туристический маршрут и туристический продукт формируется в некой драматургии. Что хочет посмотреть, что будет интересно, куда удобно заехать. И, соответственно, все эти съезды, все эти маршруты формируются в том числе с учетом съезда, подъездных дорог, доступности, комфорта и не длительные поездки. То есть я имею в виду, что если вы едете по какой-то большой магистрали, например, М-12 или М-11, где-то в небольшом расстоянии вот этой дороги должно быть место на маршруте. Там 2-3, максимум 5 километров. В том числе места отдыха. Если это длинный, например, межрегиональный маршрут, то это уже места размещения, отели, турбазы, кемпинги, глэмпинги, автокемпинги, если, например, автомобилист едет с прицепом либо на автодоме. Поэтому должна быть предусмотрена вся инфраструктура для заправки. Если электрическая заправка, электрически. Если это автомобильная заправка, то еще лучше. Место, где поставить автомобиль, парковка и прочие-прочие элементы, которые мы все как автомобилисты знаем. Кстати говоря, автомобильный туризм растет семимильными шагами. Все сейчас стараются куда-то выехать, как на выходные, либо на несколько дней в ближайший регион или даже до каких-то там удаленных территорий, например, таких как Крым или Краснодарский край или Казань. Так что туристический маршрут строится от точки А в точку Б, и он на пути у автомобилиста должны быть какие-то интересные места, как для отдыха, так и для знакомства с территориями.
Ну вот теперь говорят, что 80 направлений доступны, скоро будет доступно еще 120, как я понимаю, это именно 80 есть, плюс 120. А есть какие-то направления, куда пока ехать, наверное, было бы неправильно, потому что там не готова инфраструктура?
Дороги общего пользования часто, к сожалению, не обеспечены, либо слабо обеспечены туристической инфраструктурой и придорожным сервисом. Поэтому сегодня в топе туристических маршрутов любые направления, которые являются там подведомственными ГК «Автодор», это платные дороги. М4, М11, М12. В дальнейшем эти инфраструктуры сейчас развиваются, создаются дополнительные маршруты, и сейчас Росавтодор уже на дорогах общего пользования тоже старается такой придорожный сервис создавать. Но это еще перспектива. Поэтому направление сибирское, дальневосточное, арктическое пока еще не совсем обеспечено и не совсем готово к массовому наплыву автотуристов. На расстоянии 300, иногда бывает и 600 километров, только одна заправка, и многие путешествуют там со своим топливом, как говорится, в канистре. Иногда, как шутят водители фур, даже со своим горшком. Но я вижу, что сейчас, да мы все видим, что сейчас постепенно появляются новые съезды, объезды, и здесь очень хорошим примером, кстати говоря, является Крым, на котором кроме трассы Таврида появляются сейчас дополнительные возможности для съезда на Ялту, выезда с Севастополя на Ялту тоже не без заезда в город Симферополь, появилась классная прямая Симферополь-Евпатория без заезда в вечно стоящих в пробках Саки и так далее, и так далее. Вот такая вот развязка дорог в одном регионе, либо на межрегиональных туристических маршрутах играют большую роль как для туристических маршрутов и развития туристических потоков, но и в целом для развития регионов, потому что это в любом случае создает возможность и для местных жителей тоже перемещаться как на работу, так и для отдыха более комфортно.
Когда говорят об определении приоритетных направлений: Москва, Краснодар, Новороссийск, Архангельск, Санкт-Петербург, Казань. На ваш взгляд, правильный выбор приоритетов?
Эти приоритеты, нельзя называть их правильными или неправильными, они скорее оптимизированы, исходя из того, что на этих дорогах все предусмотрено, создано, и они в том числе создаются на основе потребительских привычек, либо спроса. Так что здесь все, что вы назвали, уже пользуются туристическим спросом. Большие города, то есть горожане из Москвы и Санкт-Петербурга по этим направлениям едут, поэтому, соответственно, это является приоритетом.
Вообще, если так глобально задавать вопрос, автопутешествие по России — это дорого или дешево?
Это дешево, доступно и точно абсолютно комфортно и интересно. Поэтому всем рекомендую, если есть автомобиль или если нет, взять в аренду, путешествовать по стране на автомобиле. Вы всегда можете куда-то переехать и выбрать для себя другой регион или другое место для отдыха, или сменить отель. Всегда можете сменить обстановку, и всегда в доступе для вас природа, культура и наследие нашей страны.
А это безопасно, спрашивает 724-й?
Если не уезжать куда-нибудь далеко от дорог общего пользования, если не у вас нет задачи уединиться и убежать от всех, то в целом безопасно. Если же вы стараетесь куда-то уехать и, наоборот, уйти от дорог, у которых есть интернет, связь и так далее, то предупреждайте ваших близких, знакомых, родственников о том, куда вы поехали, где вы находитесь, и чтобы вас можно было найти при необходимости, чтобы закончилось топливо или что-то произошло.
Ну и еще, 47-й тут поинтересовался, сколько стоит аренда автодома. Говорит, 25 тысяч рублей в сутки. В данном случае речь идет о каком-то автодоме на базе Фиата. В общем, на первый взгляд действительно выглядит дорогим. Это потому, что рынка как такового нет, конкуренции, или пока и спрос на это нет?
Вы знаете, нет ни рынка, ни спроса. Только сейчас формируется, только поменяется, проявляется некая культура. Если за рубежом, то в Штатах это вообще просто часть культуры. Автомобильные, поехать по дорогам через всю страну, и это является чуть ли не обязательным для любого гражданина, то у нас только-только постепенно это формируется. Плюс инфраструктура только-только появляется для заправки, слива сточных вод и прочего. Поэтому здесь еще очень многое предстоит создать и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения привычек автомобилистов. Но то, что автодом кажется недоступным, представьте себе ваши расходы, связанные с размещением в отеле или возможностью для отдыха в дороге. Вам не нужно никуда заезжать, никаких гостиниц снимать. Вы остановились, отдохнули, комфортно перекусили, посидели всей семьей, пообщались. Кто-то залез на верхнюю полку, отдохнул и путешествуя смотрит на дорогу. Так что, мне кажется, здесь автодом – это тоже и часть романтики.
Спасибо. Алексей Волков, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, был с нами на прямой связи. Андрей, путешествовать на автомобиле, с его точки зрения, это дорого, жутко неудобно, потому что устаешь сидеть, передвигаясь на длинное расстояние. Это то же самое, как дачники едут на дачу копать огород. Просто люди по-разному устроены, Андрей. Мне кажется, во-первых, во-вторых, есть люди, которые меняются, когда путешествуют на автомобиле, и это им в радость. Значит, давно существует форумы, где описано, где интересно, красиво, вкусно и без лишних трат. И это данные не от заинтересованных лиц, а от туристов. Об этом пишет нам 45-й. Но это к тому, что не обязательно искать официальный список доступных направлений автомобильного туризма, ну, с точки зрения 45-го. Но, как бы то ни было, это существует. На данный момент он есть, доступно 80 направлений. Ознакомиться с ними можно на портале путешествуем.рф. И, как анонсирует в Минэкономразвитии, будет создано совсем скоро еще около 120 туристических автомаршрутов.